Сила в праве.
.13:05 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. Вы слушаете «Эхо Перми» на волне 91.2 FM. Это программа «Сила в праве». В гостях у нас сегодня Антон Геннадьевич Матвеев, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права ПГНИО. Антон Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день, Андрей. Добрый день, уважаемые слушатели.
И поговорим мы сегодня, продолжим мы тему авторского права, потому что был у нас в гостях Николай Васильевич Зернин. За всю программу не успели мы обозреть все нюансы, которые с этими вопросами связаны. Я думаю, что сейчас с Антоном Геннадьевичем мы пробелы восполним. Мне хотелось начать с такой темы, которая называется плагиат, и всего, что с этим связано. В сети набирает обороты такая программа «Диссернет», где активисты анализируют докторские, кандидатские диссертации, прежде всего чиновников. Активно это все обсуждается, выбрасывается в сеть. Вот насколько распространен, во-первых, плагиат в этой сфере, и что может считаться плагиатом, а что не может?
Вообще такое явление, как плагиат, известно в нашей цивилизации еще с античности. Однако, строго говоря, четкое регулирование правовое в этой сфере началось примерно в XIX веке. Вот. В самом общем виде плагиат – это присвоение авторства, так написано в нашем Уголовном кодексе. И говоря о плагиате, мы должны различать плагиат в авторско-правовом смысле и плагиат в научном смысле этого слова. То есть не любое заимствование, которое называют плагиатом вообще в обыденном языке, является плагиатом в смысле авторского права.
Поясните.
То, чем занимается Диссернет, вот судя по этому сайту, судя по объему диссертаций, которые они анализируют, именно призвано раскрыть плагиат в авторско-правовом смысле. То есть именно неправомерное заимствование чужого текста без ссылки на автора. Иначе говоря, выдача представления чужого текста оригинального за свой текст. В то же время есть плагиат, как именно научное такое явление, под которым понимается заимствование именно научных идей, то есть присвоение себе чужих научных открытий, чужих научных теорий. При этом данные теории и открытия описываются собственным языком. То есть сам плагиатор в данном случае, ученый или псевдоученый, не заимствует чужой текст, но он присваивает себе именно это научное достижение. В этом смысле плагиат не защищается в сфере авторским правом, но он осуждается как неэтичное явление, то есть такое порицание идет общественное. И более того, за такой плагиат, именно за научный плагиат, за заимствование чужих именно идей, плагиатор может быть лишен ученой степени. Это потому что в правилах присуждения ученых степеней сказано, что диссертация должна быть именно новым, самостоятельным, значит, квалификационным научным сочинением, в которых автор должен сам провести исследование и предложить какие-то новые научные теории или концепции. В то же время это же положение о присуждении ученых степеней говорит о том, что если автор, диссертант, оформляет диссертацию без ссылок на автора или источник заимствования, эта диссертация снимается с защиты, либо если она защищена, то степени диссертант лишается. Таким образом, вот именно в сфере науки мы встречаемся с двумя видами плагиата, как можно понять. Плагиатом как заимствованием чужого текста, то есть прямо чужих речевых оборотов, и плагиатом как заимствование чужих идей. Заимствованием чужих идей авторское право не занимается этим вопросом, защиты в сфере копирайта здесь нет.
Ну, это грань такая более тонкая, до сих пор идут споры, например, кто изобрел телефон, да?
Да.
И, в общем, попробуй там разберись и установи, кто же из них действительно. Мы отмечаем день рождения одного автора, западной страны другого, точно так же, как с радио, да, Попов и Маркони. История масса. А какая доля, ну, вот в научной работе, какая доля может быть заимствована для того, чтобы признали эту работу плагиатом? Ну, вот где начинается эта вот грань?
Ну, вообще, эта грань формально не прописана. И когда мы говорим о плагиате, мы понимаем, что это частный случай заимствования. Заимствования бывают различные. Бывают правомерные заимствования, неправомерные заимствования. Ну, например, правомерное заимствование – это цитата, да? Когда есть кавычки, есть ссылка на автора. Неправомерное заимствование – это, например, излишнее цитирование, когда мы берем открываем кавычку и три страницы чужого текста печатаем, потом ставим, закрываем кавычку, ставим сноску, это явно излишнее цитирование. Это тоже это неправомерно, но это не плагиат, потому что есть кавычки, и понятно, что автором этих строк является не автор данного текста. Плагиат же, как самое такое, пожалуй, тяжкое нарушение личных прав, характерен тем, что автор прямо отрицает факт создания этого текста другим лицом и присваивает себе. И если формально толковать это положение об ученых степенях, то получается, хотя бы если будет одна неправильно оформленная какая-то ссылка или будет одна цитата, которая будет ненадлежащим образом оформлена, то это уже формальное основание для каких-то применения каких-то, значит, мер. Но понятно, что за одну цитату, мне так представляется, за одну неправильно оформленную цитату никто не будет степени лишать. Диссернет показывает, что, к сожалению, есть множество диссертаций, где прямо целые огромные куски текста заимствованы. То есть подряд страница, 2-3, бывает 50 страниц подряд текста, без ссылок на авторов, просто вот взят целиком чужой текст. При этом чужой текст, как вы понимаете, он же выполнен тоже в соответствии с научными правилами. Он с кавычками, со сносками, со всеми.
Он, в свою очередь, может на кого-то сам ссылаться, содержать собственные заимствования.
Да. Еще раз говорю, вот в сфере плагиата здесь нет четкой формальной какой-то урегулированности. Идет вопрос всегда конкретно в оценке того, насколько это неправомерно, неэтично, несправедливо.
Угу. Я напомню, друзья, мы в прямом эфире, у нас есть эфирный CQ 404-582-017 и телефон прямого эфира 2066-066. Если в ходе нашего диалога возникают у вас вопросы к Антону Геннадьевичу, задавайте, я их озвучу. Следующий вопрос, который тоже связан с плагиатом и с диссертациями, у нас, в том числе у нас в Перми, очень много заведений, которые сопровождаются вот рекламными вывесками, дипломы, диссертации и так далее, рефераты, ну и все, что с этим связано, то есть помогают студентам и молодым ученым в подготовке своих работ, дипломных и прочих. Я так понимаю, что здесь ведь как раз очень часто плагиат и всплывает, потому что вряд ли эти конторы каждый раз готовят уникальный продукт.
Да, мне так представляется, что да. И когда мы имеем дело с так называемыми работами на заказ, мы можем встретиться с так называемым двойным даже плагиатом, когда исполнитель, которому заказали написать курсовую работу или диплом, он может добросовестно выполнить это задание и сочинить, написать хорошую, значит, научную или студенческую работу. Но он может в то же время сам стать плагиатором или, по крайней мере, компилятором, да? Угу. Он может скомпилировать какие-то отрывки, все так красиво причесать и не поставить, например, где-то соответствующие ссылки и стать таким плагиатором. Но эти сделки по заказу курсовых работ и дипломов, они сами по себе вот в своей цели противоправны, потому что, с одной стороны, мы вправе заказать любому лицу выполнить какое-то научное исследование, какой-то обзор, написать какой-то текст. Угу. Но если мы это делаем с целью, чтобы выдать этот текст за свой, когда мы выдаем этот текст за свой, мы, собственно, и совершаем плагиат.
Угу.
Мы присваиваем себе авторство на этот текст, автором которого мы не являемся. И в этой связи мне известен один любопытный пример, очень редкий, но вот сейчас они уже появляются, такие примеры, когда возник спор, судебный спор именно между заказчиком, студентом и исполнителем в отношении качества выполненной курсовой работы. Угу. Когда студент представил вот заказанную им работу своему научному руководителю, тот обнаружил, что эта курсовая не соответствует требованиям, которые предъявляются к работам этого типа, то есть это компиляция скорее, да, более того, это компиляция без соответствующих, допустим, сносок, и пришлось студенту работу самому дорабатывать. Потом он обратился в суд с иском к исполнителю и попросил в два раза снизить стоимость. И любопытно, что суд здесь не стал рассматривать вопрос о том, вообще правомерна ли эта сделка, когда мы заказываем работу другому лицу с целью выдать работу за свою. Суд сказал просто, так в итоге же работа была защищена, значит услуга такая была выполнена надлежащим образом, и в иске отказал этому студенту. И есть еще один интересный в сфере именно образования пример – примерно, который, я надеюсь, получит продолжение вот в будущей нашей практике, именно вот университетской и судебной. В одном из петербургских вузов студентку, выпускницу, уличили в том, что ее диплом представляет собой плагиат. И ее отчислили из вуза, соответственно, ей не дали никакой диплом. Она подала иск в суд с требованием, чтобы ее восстановили в университете. Она суд проиграла. И здесь интересно то, что университет позаботился о надлежащем оформлении локальных документов своих. Прямо содержалось положение, в котором указано, что если студент представляет, допустим, курсовую работу или диплом, и обнаруживается, что эта работа есть плагиат, то студент отчисляется. И более того, эта студентка училась за деньги, поэтому и в ее договоре тоже этот пункт содержался. И в данном случае... Это редкий случай для университетов, когда вот они так четко прорабатывают внутренние акты. И в этом случае суду, конечно же, было проще отказать в иске студентке, потому что студентка знала о правилах, которые существуют здесь, и она понимала, на что она идет.
Угу. А есть ведь в жизни случаи, ну, сейчас уже отойдем, может быть, от плагиата, продолжим просто тему авторского права. Есть ведь в жизни случаи, когда авторское право, оно соприкасается с другими типами права. Ну, например, приведем такой простой пример. Есть некое здание, помещение. В этом помещении есть фреска авторская, выполненная, ну, например, в советские годы, да, когда это было достаточно популярным. У помещения появился новый собственник, он хочет сделать перепланировку, эту фреску, соответственно, в ходе перепланировки уничтожить. А вот является ли эта фреска объектом, который подлежит защите авторским правам?
Здесь мы имеем дело с самым, пожалуй, сложным и самым интересным из авторских прав. Это право на неприкосновенность произведения или право на уважение произведения, его еще называют. И я должен здесь немножко отступить и, так сказать, в общем сказать, что авторское право появляется везде в мире, как право имущественное. Но постепенно, особенно во Франции и Германии в течение XIX века и затем в других странах, авторские права дополняются группой личных прав или моральных прав. Эти права являются неотчуждаемыми, они защищают именно личные творческие интересы автора. И среди этих прав особенно вот выделяется право на уважение произведения, идея которого состоит в том, что даже если имущественные права автора отчуждены кому-то, или экземпляр произведения, автор картину ту же самую или свой дом продал, то есть у него такие права, которые он не может передать. Это право именно на уважение произведения, например, право авторства тоже неотчуждаемо. И эти права позволяют автору контролировать использование произведения правообладателем, в частности, препятствовать внесению в произведение каких-либо изменений, если они как-то посягают на творческие интересы автора или его на репутацию. То есть выставляют автора в глазах публики каким-то в другом свете, чем он рассчитывал. И наиболее проблемная тема как раз является вот в сфере права на уважение произведения, его коллизия с еще более священным правом, наверное, самым известным из гражданских прав, это право собственности. Казалось бы, что может быть абсолютнее, чем право собственности? Собственник, имеющий какую-то вещь во своем владении, может сделать с ней, казалось бы, все, что он желает, все, что он хочет. Однако вот есть такие права, которые позволяют автору в некоторых случаях запрещать собственнику, ну, перестраивать, например, это здание, или как-то изменять фреску, или вообще удалять фреску. Эти вопросы нигде в мире четко не урегулированы, даже во французском и немецком праве, которые здесь первые просто в мире, потому что это невозможно четко сказать, когда, вот где эта грань между тем, что можно собственнику, и тем, что уже ему делать нельзя. И... Как говорят ученые, эта карта разыгрывается именно в судебной практике. То есть это суды решают, учитывая баланс интересов, учитывая конкретные обстоятельства дела, они начинают рассматривать дело и приходят к какому-либо решению. Значит, вправе был собственник или нет? Мог он избежать этих переделок в произведении? Мог он как-то сохранить в целостности авторское произведение или не мог? Если, допустим, его принуждали к этому интересу, значит, безопасности, конечно же, он мог это сделать. Ну, вот есть... Вообще в российском праве мало судебной практики, наверное, даже нет по таким делам, зато множество практики, ну, в той же Франции, например. Вот есть разные такие случаи, когда автору заказали сделать фонтан, Фонтан охраняется авторским правом, как вот сооружение. Он стоял одно время в магазине, затем он стал приходить в ненадлежащее состояние, и собственник фонтана и магазина по соображениям безопасности этот фонтан удалил. Автор подал иск в суд, попросил компенсировать ему моральный вред и попросил фонтан поставить на место.
В том виде, в котором он...
Да, и интересно, что суд удовлетворил первое требование, то есть автору компенсировали моральный вред, но требования поставить назад нет. То есть есть эта грань, где автор, если уж удалили, то потребовать назад вернуть нельзя.
Угу. Но можно взыскать компенсацию.
Ну да, и поскольку есть право, если автор доказывает, что право нарушено его, именно право его личное право на уважение произведения, соответственно, он... как он считает, пострадал, поэтому компенсация именно морального вреда здесь допустима.
Мы прервемся на короткую рекламу, оставайтесь на эхе, очень скоро вернемся.
Сила в праве.
На часах. Это программа «Сила в праве». У микрофона Андрей Денисенко. В гостях у нас Антон Геннадьевич Матвеев, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права ПГНИУ. Говорим мы сегодня об авторском праве. Антон, мы закончили как раз на интересных таких коллизиях, когда есть... личные права на некое произведение. Вот есть же целый ряд сейчас, если уж говорить о культуре, да, есть целый ряд случаев, когда, например, раскрашивают черно-белые старые фильмы. Либо когда фильмы Стэнли Кубрика, тот же самый с широко закрытыми глазами, который он якобы завещал транслировать только на английском с субтитрами на национальных языках, его озвучивают профессиональными переводами и транслируют по телевидению именно в таком формате, то есть уже озвученном. Есть ли здесь нарушение авторского права? Есть ли какие-то истории, которые в судах, может быть, уже рассматривались по этой теме?
Ответ на то, если здесь нарушение, мы должны привязывать к тому, с точки зрения какого правопорядка мы отвечаем на данный вопрос. Потому что вот тема личных прав – это самая известная тема в авторском праве, где до сих пор сохраняются существенные различия в уровне защиты этих прав в разных странах. Понятно, что в последние годы, последние 30-40 лет в мире идет процесс под названием глобализация, и все регулирование, в том числе вот в сфере авторского права, интегрируется и благодаря международному праву, и все законы примерно становятся похожими. То есть российский закон уже похож на европейские законы. Но вот тема личных прав до сих пор не до конца интегрирована, и эти различия сохраняются. И вот об этих различиях можно говорить, глядя на дело, известное в западном мире дело режиссера Джона Хьюстона, который снял в 1952 году черно-белый фильм «Асфальтовые джунгли». Он снял этот фильм, и с течением лет права на этот фильм, копирайт, имущественные права автора, купила компания Теда Тернера. И на волне вот этой моды, на волне привлечения новых зрителей к кинофильмам, Тед Тернер пожелал колоризировать фильм «Асфальтовые джунгли». Это было в конце 80-х годов. Джон Хьюстон об этом узнал, как раз он вот в это время еще жил, и он обратился в американский суд с иском о том, чтобы запретить показ этого фильма, потому что его художественная концепция была именно в черно-белом виде. И он...
То есть он имел возможность снять цветной фильм?
Он имел возможность снять фильм, да. Но он хотел защитить именно свою репутацию здесь, авторскую репутацию, что он говорит, я не хочу, чтобы публика видела мой фильм именно цветным. Вскоре он умер, и вот его права и интересы стали защищать его наследники, его дочь. В США это дело не проиграли, потому что в американском праве вот эти вот моральные права не признавались до недавнего времени, да и до сих пор они признаются в таком очень ущемленном варианте. В целом можно сказать, что американское право очень коммерциализировано, то есть там как раз вот есть такой принцип, если уж ты купил копирайт, то есть авторские права, то ты можешь сделать с этим объектом все, что ты хочешь. Ты можешь сделать его ремейк, ремикс, колоризировать, и автор здесь не может тебе противодействовать, как вот это попытался сделать Джон Хьюстон. И с другой стороны, есть европейское право, где вот как раз наибольшую защиту личным правам предоставляет Франция. И как только во Франции анонсировали показ колоризированных асфальтовых джунглей, наследники Хьюстона подали иск, было множество судов, очень много было инстанций, и в конце концов они истцы выиграли, потому что французские суды сказали, так вот как раз ссылаясь на эту позицию Хьюстона, на то, что он не раз подчеркивал, что это его художественная концепция, черно-белый фильм, он имеет абсолютное неотчуждаемое моральное право, и никакой правообладатель не вправе был, по мнению французских судей, что-то добавлять в это произведение, поскольку художник обозначил, что он хотел его видеть именно таким, какой этот фильм есть. В этом деле, причем истцы ссылались на другое дело, когда Чарли Чаплин в конце 50-х годов выиграл тоже дело во Франции, когда его немой фильм был озвучен. То есть это сначала первые фильмы Чаплина немые, и он настаивал, что я... это моя концепция, значит, не мой фильм. Что вы... Тем, что вы его озвучили, вы посягнули на мое как раз право на уважение произведения. И тоже этот иск был выигран во французском суде.
Антон, мы живем в эпоху интернета. Сейчас одна из модных таких штуковин, фотожабы называется, да? Вот когда берется фотография человека и каким-то образом творчески переосмысливается, перерабатывается, да? Вот когда у нас провал образовался в Соликамске, засунули туда, например, Игоря Николаева фотографию, выглядывающего оттуда с пивной кружкой. Вот есть ли здесь нарушение личных прав, если я выложил в интернете свою собственную фотографию, да, на своей странице, например, в социальных сетях, кто-то ее взял и творчески переработал. Ну, или у политиков, у кого-то таким же образом была подвергнута изменениям фотография. Может ли здесь человек апеллировать именно к авторскому праву, потому что были его личные права ущемлены каким-то образом?
Здесь нужно всегда смотреть на детали, потому что, когда мы имеем дело с фотографиями и лицами, которые на них изображены, мы должны понимать, что здесь, кроме авторского права фотографа на его фотографию, есть также право личности на ее на изображение этой личности. И более того, если еще эта личность на фотографии, причем ведь понятно, как вы сказали, что здесь это не фотография Николаева в этом провале, да, это компиляция, компьютерная графика. Если такое изображение, значит, этого артиста приводит к тому, что еще есть сомнения в том, в репутации, в чести, достоинстве этого человека, что как вот он оказался в такой ситуации, то кроме защиты права на изображение, каждый человек может пробовать защитить именно право на свою честь, достоинство и репутацию. И здесь вот это надо понимать, что значит, авторское право, оно не покрывает всю сферу, да, вот этой медиа-среды, всю эту медиа-среду. Авторское право связано именно с произведениями. В произведении могут содержаться другие разные объекты. Ну, например, это изображение человека, еще раз говорю. И, соответственно, мы должны каждому объекту применять соответствующие правила. Если мы берем самый простой вариант, и есть какая-то фотография в интернете, на которой нет человека, есть какой-то просто пейзаж, допустим, и мы начинаем, как вот пользователь, эту фотографию другого человека как-то, значит, изменять ее, то как раз
совершенствовать
это как раз вопрос авторского права. С одной стороны, это вопрос имущественных прав, имеем ли мы имущественные права переделывать эту фотографию, скорее всего, нет. Если вообще если этот снимок является фотографией, если этот снимок является объектом авторского права, потому что допускаются такие фотографии, которые, может быть, не творческие, тогда это не объект авторского права, и никаких прав здесь нет вообще. И с другой стороны, даже если эта фотография, допустим, уже находится в общественном достоянии, то есть очень старая она, все права уже имущественные закончились, остаются еще личные права. И если наши манипуляции с фотографией представят этого автора, того фотографа в каком-то неприглядном виде, то есть не его лично, а его художественную репутацию, что как он мог вот так такую, допустим, какую-то пошлость сфотографировать, хотя он к этому никакого отношения не имел. Тогда...
Антон, мы продолжим после федеральных новостей, буквально небольшую паузу сделаем.
Сила в праве.
13:33 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. Это Хаперми и программа «Сила в праве». В гостях у нас Антон Матвеев, кандидат юридических наук. Прошу прощения, доцент кафедры гражданского права ПГНИО. Антон Геннадьевич, прежде чем мы продолжим, не могу не озвучить вопросы за ICQ. Напомню, 404-582-017, эфирный ICQ. Если есть вопросы Антону Геннадьевичу, пишите, озвучу. Итак, вопрос от нашего слушателя. Как разрешаются конфликты о продаже произведения либо работы, если авторов несколько и никак формально не указано, какова была доля каждого из них в создании? Скажем, есть компьютерная программа, над которой работали несколько программистов. Затем один из них захотел продать программу какой-нибудь фирме, но его коллеги против, либо не согласны с выделенной им долей от продажи.
Понятно. Здесь мы имеем дело с таким феноменом, как соавторство. Отвечая на вопрос, я предположу, что программа на самом деле создана именно совместным творческим трудом двумя или более лицами. Тогда у нас возникает режим соавторства на произведение. Соавторы могут все вопросы относительно их долей и порядка осуществления распоряжения защиты прав определить в своем соглашении. Это наилучший вариант. Если соглашения нет, тогда доли признаются равными. Да? Если мы, опять же, имеем дело с авторством, которое является нераздельным. То есть это такое соавторство, где невозможно понять, что конкретно каждый делал. Uh-huh. Бывает соавторство раздельное, когда одну главу, например, в книге писал один, другую главу другой. И здесь у каждого из авторов понятно, какова его доля будет. Да? А соавторство в стиле Ильф и Петров, оно является неразделимым. Там непонятно, кто из них что, да, какой текст писал. Так в этом случае доли признаются равными. Каждый из авторов вправе сам использовать этот объект, но распоряжаться правами на этот объект они могут только вместе. И если возникает такой конфликт, то без соглашения сторон или без решения суда он не решается никак. Угу.
То есть они в любом случае должны сесть вместе,
нужно договариваться.
Сложно не было, и вступить в переговоры между собой, да. Прийти к какому-то консенсусу.
Нужно договариваться. Или решать вопрос в стиле «это вообще не соавторство, это я только создавал, а ты оказывал мне техническую поддержку, а если это так и есть, значит, другое лицо не соавтор, и, соответственно, совсем другое будет уже дело, другой спор о признании прав за одним из лиц».
Угу. Спасибо. Ну, раз уж у нас речь зашла о высоких технологиях, хотелось о авторских правах в интернете поговорить. Ведь, ну, это, наверное, та именно среда, где авторские права нарушаются чаще всего, и не совсем все-таки до конца понятно, в какой момент они возникают, кому они принадлежат. Ну, та же самая фотография, да, про которую вот мы уже начали разговаривать. Действительно, там ведь есть право и у фотографа, авторское право, да, есть при этом право самого человека на охрану своего изображения, ну и так далее, и так далее. То есть там масса, на самом деле, нюансов возникает. Вот про фотографии не могу не спросить. Снимаю я, допустим, ну, да, давайте даже не я. Вот там жена сфотографировала меня и выложила фотографию в Инстаграм. У кого авторское право? У жены, как у автора фотографии, да? У меня, как у объекта, изображенного на фотографии, или у Инстаграма, как у сервиса, который с каким-то там лицензионным соглашением выступает и, в общем, является тоже определенным правообладателем на весь контент, который он в своей ленте транслирует.
Авторское право на фотографию у того, кто сфотографировал. У того, кто сфотографирован, личное право на изображение. Допускается вариант, что некоторые ресурсы условием размещения контента на своей платформе, значит, условием выставляют правило, что, допустим, автор не то что отказывается от своих авторских прав, но он разрешает использование этого объекта всеми третьими лицами. Mm-hmm. Да? Так называемые сегодня популярные свободные лицензии или открытые лицензии, или Creative Commons. Вот Википедия, например, да, лицензирована вся по лицензии Creative Commons. То есть условия размещения статьи в той же Википедии или вот, ну, фотографии, допустим, где-то является то, что вы остаетесь правообладателем, но вы разрешаете использовать этот объект всеми третьими лицами. И возможны разные варианты, значит, условия. Какое будет? Только ли некоммерческое использование, или любое использование, или использование, в том числе, с правом на переработку этих объектов. Это все детали, которые зависят, конечно, уже вот от конкретных информационных ресурсов. Если ничего такого нет, правил, то общее правило, вы загружаете фотографию на обычный сайт, то вы остаетесь именно обладателем авторских прав на эту фотографию, и любое использование этой фотографии третьими лицами вы вправе контролировать и считать его неправомерным. Угу. Ну, за редкими исключениями, опять же, о которых надо знать. То есть различные научные цели есть, художественные цели, когда мы можем взять чужую фотографию и ей проиллюстрировать свой материал. Это допускается. Это очень большая тема отдельная, здесь множество точечных правил, которые вот нужно именно соблюдать буквально. Это называется тема исключения, ограничения авторских прав. Угу. Вот на какой вывод.
А есть ли шансы вообще каким-то образом глобально решить проблему авторского права в интернете? Ну, у нас потому что законодатель периодически предпринимает определенные усилия, да, и законодатель, и контролирующие надзорные ведомства, ну вот, например, какое-то время назад объявили войну торрентам. И тут сразу булгаковский Шариков вспоминается, да, уж мы их душили, но, в общем, торренты переехали просто на свои зеркала, и как жили, так и себе спокойно живут. Мы понимаем, что да, авторские права как нарушались, так и нарушаются, и по большому счету, ну, ничего глобально не изменилось. Из контакта, ну, выпилили часть музыкальных произведений, но значительная часть там по-прежнему присутствует. Точно так же, как и на других сервисах, которые позволяют скачивать музыку бесплатно. Есть какие-то рецепты, которые, ну, я не знаю, может быть, просто вообще сказать, все, ребята, интернет, свободная среда, и нет тут никакого авторского права, качайте все, кто что хочет. Welcome.
Интернет стал самой существенной угрозой за всю историю авторского права, и над этой угрозой, вот, значит, думает все мировое сообщество. Политика мировая сегодня такая, что никто от эксклюзивных прав в интернете отказываться не собирается. Да? Эти права были признаны в конце 90-х годов путем международных договоров, затем эти договоры были имплементированы почти во все страны, во все законы, во все национальные законы. И, соответственно, сейчас, когда мы вот видим эту коллизию, да, интернета и авторского права, теоретически возможны следующие варианты. Вот вы озвучили первый. Признать интернет свободным от авторских прав. Сказать, что эта сфера, цифровая сфера, свободна, и здесь любое использование будет свободным. От этого, на этот шаг сейчас, я думаю, никто не пойдет. Слишком уж здесь нужно много будет поменять, и слишком сильно лобби в США, в Европе, в других странах со стороны правообладателей и со стороны авторов, в принципе, тоже, которые ведь рассчитывают на то, что их за использование их произведений они должны получать какое-то вознаграждение. Угу. Второй вариант, который сейчас является магистральным во всем мире, и Россия здесь, мы идем в ногу со с другими странами, и даже в некотором смысле мы, может быть, опережаем в плане жесткости, это постоянное усиление санкций. При этом, как можно видеть по последним вот антипиратским законам, так называемым, санкции выходят за пределы именно гражданского права, за пределы именно частного права. Включаются именно в механизм административные ресурсы, административное право, информационное право путем именно вот блокировки различных сайтов. Эти меры имеют определенное действие, но глобально они проблему не решают. И не только в России эта проблема не решается, из вот США, как ведущие представители авторского права, тоже самое, они сталкиваются с этими проблемами. Их ассоциации правообладателей подают, значит, тысячи, миллионы исков в американские суды, и с некоторых пользователей взыскивают большое вознаграждение, но глобально проблема не решается, потому что на суды судебные издержки превышают полученные вознаграждения вот этими американскими компаниями. Угу. И третий вариант, который так или иначе обсуждается в научной сфере, в сфере медиа, в сфере даже уже законотворческой, это какой-то баланс найти и заменить исключительное право на интернет какой-то лицензией принудительной, обязательной лицензией, то есть сделать так, что правообладатели не будут сами решать, можно или нет использовать их произведения в интернет. Вопрос будет решаться так, допустим, что все произведения будут использоваться без согласия правообладателей, но за такое использование будут получать вознаграждение правообладатели. И обсуждаются различные механизмы, как сделать такую модель, когда бы вознаграждение от пользователей перешло в руки правообладателей. Угу. Ну, в частности, например, предлагается сделать так, чтобы каждый пользователь при заключении договора со своим провайдером платил в месяц какую-то сумму. Эту сумму называют иногда в СМИ интернет-налог такой, да? То есть предполагается, что каждый пользователь используют объекты авторского права в интернете. Мы понимаем, что на практике это не совсем так. Кто-то только занимается использованием объектов авторского права, кто-то вообще не занимается этим в интернете, кто-то занимается этим, ну, не так много. Но закон не может учитывать все эти нюансы, и предлагается какая-то определенная твердая такса для всех пользователей, что, естественно, возмущает пользователей. Многих правообладателей также возмущает эта идея.
Ну и не совсем понятно, по крайней мере, мне как дилетанту, каким образом правообладателю в этом случае претендовать на некую долю вознаграждения. Ну, написал я, допустим, стишок, я поэт, зовусь Незнайка, этот стишок был опубликован на нескольких ресурсах в интернете. Каким образом мне теперь в случае этого механизма взыскивать деньги из кого?
Предполагается использовать идею популярности объекта. Чем более популярен объект, как считать популярность? Это вопрос очень сложный, никто толком и не знает, как вот считать, как этот трафик, значит, да, анализировать. И, соответственно, чем популярнее ваш объект, тем большую долю в общем вознаграждении вы имеете, тем на большую долю вы имеете право. Предлагается, в частности, дать право собирать вознаграждение со всех провайдеров одной из организаций, занимающихся управлением авторскими правами. Пока непонятно, какая это будет организация, вопрос пока не решен. И вообще пока непонятно, будет ли такая модель у нас, не будет ли ее. Как раз эта тема находится в обсуждении. Ну, то есть будет такой институт, который будет собирать деньги и их перераспределять. Вот.
Ясно. Ну что ж, мы вынуждены заканчивать. Время программы подошло к концу. У микрофона был Андрей Денисенко. Напомню, что в гостях у нас был Антон Геннадьевич Матвеев, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права БГНИО. Говорили мы сегодня об авторском праве. Но если у вас по итогам программы еще остались какие-то вопросы, кто-то не успел, может быть, задать, пишите нам на все контакты, возможные в социальных сетях, на электронную почту радиостанции «Эхо Перми». Все вопросы передадим и дадим вам компетентные ответы. Удачи, друзья. Сейчас местные новости.
До свидания, спасибо.